Сан Саныч Пикуленко. С утра в развороте с понедельника по пятницу при любой погоде и непогоде.
У нас уговаривать-то не надо пятую врубать. Абсолютно. Она у нас практически врублена.
Она всегда. Мы с
нее пятой стартуем.
Движение, да.
Сан Саныч.
Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро, Сан Саныч.
Практически подмосковное утро. Наша небольшая кавалькада уже приближается к Москве.
Так, и на каком расстоянии? Я просто думаю, что если мы, может, немножко потянем время, то успеем.
Не успею еще 200 километров.
О, ну это ж какое же. Это дальнее Подмосковье.
Да, так как мы едем, соблюдая все правила дорожного движения,
какие
поэтому мы
можно?
Едем...
Только в четвергу будете. Сан Саныч, вот мы вчера так как-то обещали народу сравнить. Вот восхищался вчера ты белорусскими дорогами, дорожным полотном.
Да.
Обещали
да.
сравнить при пересечении государственной границы с российскими дорогами.
Дорога резко поменялась, она стала хуже. Она стала более разбитой, вот, она стала как-то... Извините, более напряженный. Вот. Но, опять же, знаете, вот есть так, вот этот Citroën, да, C5, он меня обольщает и соблазняет.
Ну так покупай же, потому что все знают вот эту вот историю про твой Кадиллак, у которого даже брелок отвалился. Ну уже купи нормальную машину, там холодильник даже влезает 1.80 м. Мы же помним вчерашнего дня.
Сегодня я езжу на автомобиле C5, но с двигателем 2.7, дизель. Этот двигатель, он для Citroёn новый, но в основном знаком владельцам Land Rover и Jaguar. Они уже с ним сталкивались, и он им понравился. 204 лошадиных силы, прекрасный мотор.
Слушай, ну это мощное просто, 204. Citroёn все-таки же
да.
такой машинчик.
Оплатить-то
сколько? Вот, то есть автомобиль вот. Очень быстрый, но что самое приятное в этом автомобиле, это водительское кресло. То есть ты приходишь в автомобиль, садишься.
И живешь. Ну, можно жить просто там.
И оно тебя пододвигает в то состояние, в которое ты
находишься.
Желаешь ехать. Как только ты остановился и открыл дверь, оно отодвигается назад, чтобы удобно было выйти.
Зараза. Ну, в хорошем смысле.
Империалисты, такого. Понимаешь? Вот ведь.
Кресло не подвинуть, тяжело.
Да. А что еще
плюс
там?
Еще...
Сан Саныч.
Плюс еще функция
да.
массажа.
Массаж еще. Слушай, а вот сколько же такая красота стоит-то?
Потому нежно что... гладит по спинке.
Citroёn C5 же, в общем, ну не то, что бюджетный автомобиль.
Ну как, ну, ничего, не бюджетный.
Я говорю, не то, чтобы бюджетный. Я говорю, но все-таки не Mercedes. А
да,
тут и с продвигающимся, отодвигающимся креслом,
еще гладит
массажем.
Дело. При прочих качествах, которые имеет Citroёn, конечно, он не становится Mercedes'ом. И даже не Audi, и не BMW.
Uh-huh. А чего ему не хватает?
Что ему не хватает? Вот я не знаю, что у них. Вроде и породы есть, немало лет уже на рынке.
Да.
И вроде как и истории хорошие, и в истории автомобили Citroёn были замечательные. Но вот чего-то не хватает. Хотя, если мы возьмем вот этот кризисный период, который сейчас у нас, то все упали, а у Citroёn получился рост. То есть эти автомобили стали покупать, когда... Человек начинает, наверное, действительно считать деньги. Возможно, он обращается. Хотя многих пугает усложненность конструкции. Ну, все вот эти гидропневматические подвески, большое количество всяких гидравлических приводов. Но в целом, как показывает практика, я вот еще раз повторяю, что C5 с двигателем 2.7, ну, на мой взгляд, это уже буржуазное излишество. 2 литра мне бы вполне подошло, но сиденье, я бы взял из этого автомобиля сиденье. Вы знаете, все как в классической литературе. Если бы нос оттуда, уши оттуда, получился бы вполне пристойный агрегат.
А потом, я думаю, если бы, скажем, какие-нибудь начальники, ну, кроме Николя Саркози, пересели бы на Citroёn,
угу.
чьи-нибудь. Может быть, он бы и действительно стал не хуже Мерседеса.
Не, но они-то же на французы. Француз на французском же ездит.
Французы ездят на французском. И я скажу, что я не вижу проблем у Citroёn, так как вообще у PSA. Все это вполне прилично. Все покупается. И у нас есть любители этих автомобилей, этой марки. Если мы здесь говорим о таких автомобилях, как C5, ну, не надо забывать, что сейчас появился у нас еще C3 Picasso. Ну, прекрасная игрушка, семейная такая, для маломерной семьи. Для
ну, каждой... в смысле, один-два человека.
Для молодой семьи.
Для молодой семьи.
С маленькой собачкой.
Для начинающей семьи, у которой все впереди.
Нет, собачка может быть большая. внутри умещается масса собачек маленьких и парочка не таких больших. Среднеупитанность.
Сан Саныч, вот тут у нас хороший рейтинг. Вчера был прекрасный рейтинг 10 автомобилей, которые изменили мир. Ну, там, начиная от жестянки Лизи и заканчивая Toyota Prius'ом. Вот сегодня еще один рейтинг в Германии. Составили они 10 самых экономичных и 10 самых прожорливых автомобилей.
Так.
Ну, среди экономичных, понятно, там лидирует Smart двухместный, но там...
Ну, естественно.
На педальном ходу.
Он еще и самый экологичный, так что это достойный автомобиль, но только не всем подойдет.
Ну, понятно. Нет, вот это автомобиль моей мечты.
Мой слушатель Василий из Москвы туда просто не поместится.
Ну, слушатель из Москвы, он поэтому сейчас, кстати, и в Англии.
Сейчас мы его разбудим, этого слушателя, попозже.
Мы сейчас его чуть попозже разбудим. Вот, значит, на втором месте идет Ford Fiesta. А тройку замыкает Volkswagen Polo Blue Motion. Ну, то есть, в общем, тоже экологичный.
А у нас продается он?
Blue Motion у нас не продается. Все-таки это экологичная машина. У нас пока нет желания переплачивать не нужно экологию.
Ну, вот смотри, тут были недавно такие данные любопытные, что вот именно в России гибридных автомобилей продается, ну, в процентном отношении даже больше, чем в Западной Европе. И никак не могли понять, вот, ну, почему действительно, что мы, в общем, так как-то в любви к окружающей среде особенно незамечены. А потом, когда про целевую аудиторию опросили более досконально, выяснилось, что люди покупают просто потому, что модно. То есть ему не важно, вот, что она там сохраняет, бензин экономит или что, но просто вот модно, тренд.
Просто маленький нюанс. Европа покупает гибридные Toyota Prius и Honda Insight, то есть маломерные машины, а у нас покупают гибридные Lexus.
Lexus, да-да-да, как раз там и по Lexus.
Ну, американцы тоже в этом замечены, да?
Самое интересное, что у нас самый, наверное, желанный будет гибрид, это новый Mercedes-Benz S-класса.
Да, ну ты же тогда рассказывал, который там... Да. Я до сих пор не могу успокоиться, когда два человека могут смотреть две разных картинки в одном телевизоре.
А вот это вот гибрид.
На ходу.
Да, все дело.
Все равно приятно.
Вот, то есть вот сидишь, водитель смотрит навигацию, так, а ты смотришь...
Я бы вот экранчик от Mercedes'а, кресло от Citroen'а, форму от Cadillac'а.
Не надо уж про... Ну, понятно. Сан Саныч,
а деньги от Евросоюза.
Деньги от Евросоюза. Грант получить. Да, грант.
Я стал очень космополитичный. Возвращаясь из этой поездки, я стал большим космополитом.
Ну, честно говоря, в особой любви к АвтоВАЗу-то и до этого замечен не был, прямо скажем. Вот. Но теперь уж...
Ну, уж позвольте. Я тут стал замечать, в последнее время у ВАЗа появился автомобиль мирового уровня.
Какой?
Я как, Лада Приора в этой хихи.
Да, у нас как раз...
А он на каком уровне там находится?
На мировом уровне, он участвует в чемпионате мира по кольцевым гонкам.
А, ну там, правда, от Приора-то...
Ну это же эксклюзивные экземпляры.
Ничего же не осталось, я думаю.
Ничего подобного. Нет? Вот нормальная Приора, даже можно узнать.
Но она там больших мест-то не занимает же при этом.
Ну, она, она занимает места после BMW, Seat'а и Chevrolet.
Да, но там еще по несколько машин же каждый представил. Наших-то в десяточке-то наших нету. Ну, понятно. Хорошо. Сан Саныч, мы тебя ждем с победой завтра уже все-таки. 200 километров-то это не так много. Доехать.
Загорелый и космополитичный.
Последний бросок, и завтра я уже...
Да, загорелый, космополитичный. Прямо на Ситроене в студии с холодильником Сан Саныч Пикуленко к нам въедет. Все, спасибо, да, завтра.
Пока, счастливо.
Вот, а я скажу, что еще пока остается тут некоторый сегмент времени, что самым прожорным автомобилем оказались итальянские суперкары. Вот Ламборгини.
Ну, конечно.
Потом Феррари. А, и дальше пошли такие Бентли, несколько.
Я вчера, кстати, о Бентли. Настолько уже приелась эта машина на наших дорогах. Бентли.
Примелькалась уже.
Примелькалась просто. Я вчера видел Бентли, которого никто не пропускал. Вот представляешь себе,
подождешь.
Триумфальная арка, 5 часов вечера, когда там поток приличный, да, а он стоит сбоку, хочет въехать. Никто его не пускает, это Бентли. И машина была грязная. Слышите, темного цвета грязный Бентли, который
один раз
видел
грязный Майбах. Вот это еще страшнее вообще, по-моему, у него. Просто грязный, даже не хочу употреблять глагол, загаженный. Вот, ну ладно, у нас уже Алексей Воробьев постукивает. Давайте дадим ему слово тоже.
Новая летняя коллекция в сети магазинов мужских рубашек французской марки «Кафе Катон». Аристократизм, стиль, элегантность сопровождают новую коллекцию «Кафе Катон», в которой представлены 800 моделей галстуков и шелка, 400 моделей рубашек из 100% египетского хлопка, летние поло и пулловеры. Мы рады предложить вам самый большой выбор мужских рубашек в России. Ждем вас в магазинах «Кафе Катон». Разворот.
Без 15.10 в Москве на Эхе новости. В Перми увеличивается число лиц, подозреваемых в ограблении века. Установлена машина ВАЗ-2109, на которой 25 июня похитителям были увезены 250 миллионов рублей, похищенные у инкассаторов. Водитель был задержан по совсем другому поводу, однако в ходе следственных действий выяснилась его причастность к похищению денег, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на местные ГУВД. Это уже третий подозреваемый, проходящий по делу. Ранее были задержаны жена и тесть инкассатора Александра Шурмана, совершившего ограбление. Конституционный суд разъяснил права погорельцев. Российская газета сегодня публикует определение КС, которое касается людей, лишившихся жилья в результате пожара. Конституционный суд обращает внимание, что законодатель не связывает признание человека, нуждающимся в жилье, с тем, частная у него была крыша над головой или муниципальная. Кроме того, КС не исключает возможности предоставления жилья малоимущим, если они остались без крыши над головой в результате пожара, даже тогда, когда люди до несчастья не числились в очереди нуждающихся. Белый дом дал свою оценку свержению военными мятежниками президента Гондураса Мануэля Селаи. По словам президента Барака Обамы, это свержение незаконно. Обама заявил, что Соединенные Штаты вместе с Организацией Американских Государств приложат все усилия, чтобы вернуть смещенного президента в Гондурас. Мятеж в этой стране произошел в минувшее воскресенье. Военные санкции Верховного суда арестовали Селаю и вывезли его в Коста-Рику. Как было заявлено, причиной захвата главы государства стал его план провести незаконные перевыборы президента. Официальный курс доллара на сегодня 31.29, евро 43.82. В Москве сегодня плюс 22 и без осадков. Алексей Воробьев, служба информации, Эхо Москвы.
Вот новый разворот.
Да, и какой-нибудь там хочется этот марш Матвея Блантера, там потому что у нас Константин вбежал так прямо, вбежал, как будто сам отбегал матч такой весь, вот, возбужденный.
Да, я к вам с...
Пришел на веки поселиться?
Нет, не на веки, конечно, не только с новостями и всяческими футбольными спортивными сплетнями, но и с загадкой. Да, вот с загадкой для футбольных эрудитов. У нас, как известно, футбол — это наше всё.
Сейчас разбудим одного эрудита,
если
наши и не только наши. Все, вот загадка для футбольных эрудитов. Сейчас я назову вам состав из 11 футболистов одной футбольной сборной, а вам надо будет угадать, какой именно.
А приз-то какой, Костя?
Ну, сразу приз. Это просто эрудитов.
Меркантильный.
Просто чисто умных.
Вот я с собой не захватил. Приз мне просто интересно.
Это к Тине Канделаке, это не к нам. Если к умным.
Ну ладно, слушайте, вам будет тоже интересно.
Ну, я уже интересен. Заинтригованы мы.
Да. Итак, Мануэль Нойер, Бенедикт Хеведес, Мац Хумельс, Жером Буатенг, Себастьян Бениш, Фабиан Джонсон, Месут Эзил, Гонсало Кастро, Сами Хедира, Сандро Вагнер, Денис Ауго.
Знаешь, это мне напомнил титры какие-то.
Нет, это состав... Это состав, стартовый состав одной футбольной сборной, но вот вам...
Американской.
Но вы куда вы так торопитесь?
Это нам чемпионы по футболу.
Куда вы так торопитесь? Давайте слушателям нашим предоставим возможность. Пускай они погадают, что это за национальная сборная.
Вот так?
Но мы сами не готовы были. Мы же надо же открыть пейджер.
Нет, пожалуйста, нет,
давай попробуем.
Пожалуйста. 363-36-59. Значит,
вот. Не-не-не, это куда? Не надо звонить. Зачем? Нет, не звоните.
А или звонить. Да не надо звонить. Зачем? Просто так. Пускай посылают варианты, а мы потом посмотрим. Ну, а я пока расскажу вам о других.
Нет, ждать и найдем порядок. Значит, поскольку нам все-таки как-то не может остаться без этого. На пейджер давайте будем собирать.
На экранчик.
Значит, плюс 7-980. 85-907-45-45. Вот Константин засчитал, вот сами Хидиры.
Вот этих
вот,
корсаров.
Да. Корсаров-то. Сандра вот чего-то там.
Ну, да. Хидира, Сандро Вагнер, да, Гонсало вот. Кастро, Жером Батен.
Сандро Вагнер.
Кастро Рус.
Вот.
Бенедикт Хеведес, Мануэль Нойер.
Что да. объединяет всех этих 11
человек?
Костик только не
ругаешь. Кроме любви к футбольному мячу.
Да, кто они? Из откуда?
Да. Ну, а я пока расскажу вам о том, что сегодня на Уимблдонском теннисном турнире турнире, состоятся первые четвертьфинальные матчи. Матч с участием женщин, одиночный разряд. Вот. И вот в эту стадию состязаний...
Женщины же в Уимблдон играют.
Пока мы тут.
Да, дурака валяют. Вот. Они, значит, вышли в четвертьфинал. И приятно, что среди этой восьмерки сразу две российские теннисистки. Первая ракетка мира Динар Сафина, которая сыграет за выход в полуфинал с немецкой спортсменкой Сабиной Лисицки. И Елена Дементьева, четвертая ракетка мира на сегодня, за соперницей которой будет Франческо Скьявоне из Италии.
Ну что, обеим нашим девушкам по силам выиграть?
Безусловно, по силам. Ну, есть, конечно, некоторые нюансы. Ну, вот, например,
а на то они девушки, в общем, чтобы были нюансы.
Да, потому что Сафина, например, вот с этой самой Сабиной Лисицки, немецкой спортсменкой, играла один раз всего-навсего за свою карьеру. Как? И проиграла. Так что вот Динаре нужно будет вдвойне доказывать, что она сегодня, мало того, что сильнейшая в мире, так еще и сильнее лисицки, этой самой лисицки.
Конкретной лисицки.
Она отнималась от своей травмы-то?
Динар?
Да.
Да, все в порядке у нее.
Врачи поработали?
Врачи поработали, да. А вчера, кстати, очень интересно, врачи поработали с другой нашей теннисисткой, Надеждой Петровой, которая играла в матче 1/8 финала против белорусской теннисистки Виктории Азаренко. Первый сет, я имею в виду, наша держала очень неплохо, и проиграл только на тайбрейке, но затем почувствовал недомогание, подошли врачи, обложили Надю Петрову льдом, приложили...
Искусственно.
Да, ну жарко там, конечно, в Лондоне жарко, там 30 градусов тепла. Вот. Обложили ее всяческими подушечками ледяными, наложили повязочку, она немножко полежала, пришла в себя и... Взяла и 6-2, вынесла эту самую Азаренко во втором сете.
Наверное, они тайно ей что-то вкололи.
Затем, видимо...
В этом льду.
Да.
Что-то в этом льду было.
Затем, видимо, действие медикаментов вот этих самых...
Иссякло. Лёд растаял.
Да, лёд растаял. И, к сожалению, Надежда Петрова в решающем сете проиграла 4 гейма подряд и завершила выступление на Уимблдоне. Хотя, надо признать, что для нее и выход в 1/8 финала, это, конечно, результат вполне достойный. Единственный наш представитель в мужском одиночном разряде до вчерашнего дня, он был еще нашим представителем в сетке, Игорь Андреев. Сегодня он уже вообще нас не представляет на Уимблдоне, потому что выбыл. Игорь Андреев проиграл немцу Томми Хассу. Хасс очень хорошо чувствует себя на траве, по мнению большинства специалистов. Вот. А главным оружием Андреева была его подача. И, в общем-то, на своей подаче Игорь смотрелся неплохо, а вот на подаче господина Хасса у него не пошло, ни одного брейка он осуществить не смог за 3 сета, в течение которых он, собственно говоря, этот матч и проиграл.
Лёва что-то так развесили.
Нет, я просто вспомнил один анекдот, но я не могу его рассказать.
Оно вспомнил, но не держался.
Да, я помню, что... Лёв, он смешной, нет?
Да, бежит, он действительно не важно.
Ну вот и я тоже улыбнулся. Вот. Ну и чтобы закончиться вчерашним днем, скажу, что Елена Дементьева выиграла вчера у своей тёзки и соотечественницы Весниной, выиграл довольно легко, а вот Динара Сафина с Амели Морисмо помучилась. Первый сет проиграла, во втором оказалась сильнее, в третьем проигрывала 0-3 по ходу встречи, тем не менее проявил характер, как любят говорить таким, вот, в таких случаях, и одержала таки победу, вышла в четвертьфинал. Выиграли вчера также сестры Уильямс, с которыми наверняка судьба, так хочется верить, сведет наших спортсменов на этом турнире. Вот. Ну и отмечу также, что Роджер Федерер повторил свой финал буквально несколько недельной давности против шведа Робина Сёдерлинга и на сей раз выиграл не менее уверенно в 3 сетах.
Ну да, не на Ролан-Гаросе там.
На Ролан-Гаросе в финале.
Сражались. Теперь, да. Вот.
И было вчера еще замечательное событие. На Уимблдоне впервые в этом году...
Да, мы разбудим одного тут с гражданина.
Да, пошел дождь. Пошел дождь. И, значит, все зрители, собравшиеся на центральном корте, имели удовольствие посмотреть, как же работает вот это самое...
Да, первый раз крышу вчера
перекрыли. Самозадвигающаяся крыша.
А, Уимблдон кабриолет СиСи вот этот.
Да.
Купе-кабриолет.
Уимблдон купе-кабриолет.
Очевидцы, которые находились там, вот в том числе и, наверное, спящий тоже, вот. Спящий. Они, собственно говоря...
Светли. Имя которого не называем.
Да. И, собственно говоря, сначала были несколько испуганы, потому что капли дождя...
Застыли на лицах, как слезы.
Но сработал датчик.
Начали обрушаться. В этот момент мальчики, значит, обтянули все брезентом, дабы траву не попортить. И потом крыша начала медленно-медленно закрываться. До такой степени медленно.
Что же все залило?
Некоторые подумали, что она сломалась. Но оказывается, у нее такая тонкость, она расходится постепенно. То есть набирает обороты, как вот хороший автомобиль. Она сначала медленно, потом быстрее-быстрее. И в конце концов накрыла это все крышей. И вот, видимо, Динаре Сафиной очень понравилось играть под крышей. Она все это дело завершила успешно. Вот. Ну что, теперь как у нас тут с ответами на вопрос?
Да,
что же это за команда?
Значит,
какие
сначала... много чего есть.
Сначала как бы не было. Ну, неужели никто не знает или дробь-тире никому не интересно?
Этих известных футболистов.
Смотри, что ты.
Нет, но тут из конечно, этих, я выделил...
Из веселых ответов.
97. Конфедерация.
Да.
Пишет Сергей.
Да.
Значит,
102,
да.
Вот я дальше.
102.
Да.
Гондурас.
Лидирует Гондурас, да.
107. Ватикан.
Ватикан, да.
108. Франция. Угу. 101. Снова Гондурас. Ха-ха. Еще одна смешная шутка.
А вот 115, смотри.
114. Тоже Гондурас, 115-й Фиджи.
Фиджи.
Значит, 117-й Перу.
Угу.
А чуть-чуть тут даже что-то... А, тут развернутый даже ответ был про Перу.
Да,
вот.
Да,
да. Но, как вы понимаете, мы произвели выборку самых неправильных ответов.
Конечно.
Потому
Но
что,
есть
что...
среди...
Но есть среди них, да. Вот, например, под номером 91 с несколькими восклицательными знаками и улыбками наиболее шустрым оказался Алексей, который сказал, что, ну, конечно же, Константин Пахмелов зачитал нам состав сборной Германии молодежной, который выиграл молодежный чемпионат чего там, Европы же, да?
Да, чемпионат Европы,
по
разгромил
футболу.
Команду Англии со счетом.
Сколько?
4-0.
4, ух, 4-0. А у англичан хороший состав, кстати, был.
У
а мы у этого разбудим.
Ну и у немцев
сейчас.
Ничего состав, вот мы сейчас вот послушали.
Дайте
да.
еще раз прочитать.
Давай еще.
Давай, список футболистов,
да? Да.
Давай. Бенедикт Хеведес, Матс Хумельс, Жером Буатенг, Себастьян Бениш, Фабиан Джонсон, Масуд Эзил, Гонсало Кастро, Сами Хедира, Сандро Вагнер, Мануэль Нойер, Денис Ауго.
Ну вот, понимаете...
Ну, натюрлик.
Один был еще, я просто его специально не огласил, потому что это была бы такая подсказка.
Немец.
Там еще,
один немец среди
с русскими корнями, Андреас Бек. Мы хотели одно время...
Да, он из Казахстана.
Он из Казахстана, да.
Да, ну, друзья мои,
хотели его присвоить.
Но мы сейчас еще про погоду нам, Константин, надо вот рассказать, поэтому вот, увы.
Да,
ну, я думаю, что это хорошая точка.
Да, а я очень рад, что среди наших любимых...
Столько знатоков.
Да, столько знатоков немецкого футбола и вообще футбола в частности.
Спасибо. Константин Пахмелов, про спорт.
Разворачивайтесь в марше!
Ну так уж особо мы понадкусывать тоже не будем, даже.
Да,
наоборот.
Не, ну так немножко.
Напротив-то, Лев Гулько, Антон Орехов, Москвы, да. 10 часов 6 с половиной минут, утренний разворот, все сказал, все, что знал.
Да.
Мы же будем поздравлять.
Будем поздравлять, поскольку сегодня день рождения у Сергея Александровича Бунтмана.
Надо сказать,
у заместителя
главного редактора
радиостанции. Да, ну, Карл, пожалуйста, все перечислить.
Ведущий, нет, это как на
сайте. Я думаю, что это не главное.
Не главное.
Я думаю, что главное, это просто прекрасный, замечательный товарищ, человек, друг,
коллега.
С днем рождения.
Вот так вот мы хором.
Поэтому, Сергей Александрович, можете загадывать. Раз хором, можете загадывать желание.
Да, ну вот слышат ли нас именинник?
Конечно, слышат.
Ну, конечно, слышат.
Наверняка.
Наверняка.
Присоединяются к нашему
еще,
поздравлению. Еще многие сегодня, вот, многие да. сегодня присоединяются к нашему поздравлению.
Вот, ну что, а мы сейчас будем говорить о Нистоле, вернее, о людях, которые, у них, может быть, сегодня не столь радужное настроение.
Да, хоть, да. собственно, и есть в приметах
Исмаил.
Он же Исмаил, да. Ну, вот так случилось.
Не именинно что... сегодня.
Да.
Не именинно.
Хотя сам-то он говорит, что я-то ни в чем не замешан. Это вообще не мое.
Мы будем сейчас говорить про черкизовский рынок. Да, товарищи, кстати, посетители товарищи. Черкизовского рынка, те, которые живут рядом, готовьтесь. 363-3659. Ну, черкизовский рынок, он вчера не закрылся, а, так сказать, призакрылся.
Временно закрыт, я просто могу сказать, по представлению Роспотребнадзора, как сообщил журналистам префект Восточного административного округа Николай Евтихиев, в ходе проверок было зафиксировано множество нарушений по условиям хранения складированных товаров, вот пока нарушения не устранят.
Да.
Рынок временно закрыт.
Вот, у нас сейчас реклама, минуточка, мы дадим вам возможность набрать телефончик и будем с вами говорить про эту коллизию.
Не спать? Реклама.
Московская городская телефонная сеть и Московский банк реконструкции и развития объявляют акцию «Строители дома цифрового комфорта» открытой. Подключитесь к интернет от МГТС с мая по декабрь 2009 года и участвуйте в ежемесячном розыгрыше главного приза – 10 тысяч рублей. Условия акции на сайте mgts.ru. Стань строителем дома цифрового комфорта с МГТС.
Отпуск к морю. Перемена климата, чрезмерное пребывание на солнце, работающие кондиционеры снижают иммунитет и могут безнадежно испортить долгожданный отпуск. Чтобы помочь организму легче адаптироваться к переменам и противостоять инфекциям, под рукой должен быть Амексин. Всего одна таблетка Амексина в неделю укрепит иммунитет и поможет защититься от острых респираторных вирусных инфекций. На курс достаточно одной упаковки. Амексин. Удобно взять с собой.
Амексин. Таблетки 125 мг.
Имеются противопоказания. Перед применением внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
Реклама на эхе. Правильное решение.
Разворот.
Так, ну что, понеслось потихонечку. Еще раз я напомню, 363-3659 это наш телефон прямого эфира. Как у нас написано на стене шпаргалка, телефон с определителем. Мы знаем, кто нам... Я бы даже сказал, мы знаем, кто нам звонит.
Кондуктор.
Да, кондуктор работает без автобуса.
Работает без автобуса.
И наш медиа-центр плюс 7-985-907-45-45. Вот, кстати, уже пришло, между прочим, уже пришло.
Да идут, идут, конечно.
Идут. Значит, номер 139. Ведь тысячи людей... Вот мне нравится, когда начинают ответ, допустим, раз со слова «потому что». Ведь тысячи людей зависят от Черкизовского по всей России. Москва переживет, а в регионах многие еще ходят на рынки Эля.
Ну, Эля, да, этого прислала, почему они озаботились почему-то одним человеком, его доходами, а то, что миллионы потеряют работу в регионах, в каких регионах, в Китае или где? В каких регионах он потеряет работу?
Дешевое добро,
черкизского рынка.
Это пинжаки от Ив Сен-Лоран за 500 рублей.
Конечно.
Ты еще купишь. Так, ну что, друзья мои, давайте мы сразу прямо вот будем сейчас и звонки слушать, и я еще и голосование запущу, чтобы нам время не терять. Значит, поддерживаете ли вы закрытие черкизовского рынка? Ну, в принципе, потому что он сейчас временно закрыт, прикрыли его. Так, вот есть хорошее слово, прикрыли. Вот, ну, если вы, да. Если вы поддерживаете закрытие черкизовского рынка, звоните 66-20-664. Если вы не поддерживаете закрытие черкизовского рынка, звоните 66-00-665. Сейчас я тут, обнулил и запустил. Поехали.
Начался подсчет ваших голосов.
Да, пошли голоса. Много.
363-3659, я напомню, телефон для ваших прямых, так сказать, звонков. А просим очевидцев.
Да, кто там отоваривается, кто работает, да. Кто там живет
рядом. Кто живет рядом, тоже весело.
Вот, говорят, наверное. Сегодня многие рады, когда вот несколько тысяч автобусов, которые туда ежеутренне приезжают.
Ну, когда машины паркуются прямо во дворах, и не проедешь, и не пройдешь.
Черкизон.
Да.
Вот, ну давай послушаем, что, давай. Что народ скажет. Алло, доброе утро.
Доброе.
Как зовут вас?
Александр, Москва.
Голос мрачный у вас, что вы?
Вы, Александр, работаете, очевидец, живете рядом.
Все сразу.
Опа.
Я и живу в 3 минутах ходьбы от этого гадюшника, и бизнес мой частично связан с ним.
Гадюшник?
И вот, ну, конечно, если в 3 минутах ходьбы я живу, дети у меня бегают во дворе, где дизель оседает таким хорошим угаром. Я как бы ярый противник, с одной стороны, рынка. С другой стороны, вот то, что вы говорите о том, что в регионах люди не потеряют работу...
Это мы цитируем.
Нет, вы говорите, что не
потеряют. Еще не потеряют. Да.
Потеряют. Вы знаете, мой бизнес мелкооптовый и розничный. И вот как розничной части бизнеса рынок мне очень вреден и совершенно не помогает никоим образом, да, и размывает понятие о качественной продукции и т.д. и т.п. Но при этом оптовая составляющая достаточно связана с ним и связана с людьми, которые его посещают. И вот очень много людей в регионах, это не тысячи, это скорее, я предположил бы, наверное, где-то к миллиону, а то и больше людей.
Ну что, миллион человек завязан на черкизском рынке?
Как они?
Сами посчитайте, сколько? 5000 автобусов, говорят, приезжают, да, ежедневно?
Я не знаю.
Ну, говорят, да.
Говорят.
Ну да, то есть на каждом автобусе в среднем где-то по 20 человек.
Ну,
это 10 ежедневно.
Тысяч.
Ну, это что, это привозят товар? Что это?
Нет, это люди, которые приезжают покупать товар.
А, отовариваться?
Да, то есть...
Сначала они приезжают в Москву, а потом едут все на черкизовский рынок, что ли?
Нет, они все потом едут к себе в города и продают там этот товар.
То есть они, ну, это, в общем, как перевалочная база. То есть они здесь закупаются и едут к себе туда.
Конечно. конечно. Понял. Эти все автобусы, они сюда товар не везут. Сюда товар привозится фурами, пароходами, самолетами.
Ну, знаете, я вам могу возразить. Тогда, и если вот там ловят какого-то, ловят одну большую партию наркотиков, тогда миллионы людей где-нибудь тоже теряют работу, наркодилеры и наркокурьеры.
Нет, ну согласен, здесь, да. К сожалению, не наркотики.
Не-не, я просто привел пример параллельный.
Нет, я понимаю, просто завязано на нем, конечно, очень большое количество народу, и что самое обидное, это вот как раз наиболее бедная прослойка нашего народа. То есть это люди, которые не могут себе позволить...
Ну, смотрите, ведь, ну, понятно...
заработок в другой сфере, они связаны с торговлей.
Это понятно. Может быть, нам просто как-то, ну, вот у вас, может быть, есть идея, как это все-таки в каком-то более цивилизованном виде сделать, потому что, ну, не прямо посреди города, но, в общем, конечно, в городе, в городской, конечно, черте, да, такой вот существует... Такая вещь.
Из города это, конечно, было бы удобнее всем вывести, но, сами понимаете, такие денежные потоки увести просто так тоже сложно. А вообще, конечно, это надо делать за кольцом, делать хорошую площадку, и на ней должны действовать законы нашей страны, потому что в этом, конечно, формате, в котором нынче он существует, ну, там просто нет законов.
Ну, понятно.
То есть их просто нет. Там есть свои законы, если их соблюдаешь, ты можешь там как-то еще что-то делать. Если ты их не соблюдаешь, то свободен.
Хорошо, спасибо за звоночек у вас. Мы еще попробуем звоночек какой-нибудь принять. Я думаю, даже не один. И я напомню наш вопрос. Голосование у нас, я вообще не помню, чтобы так вот упорно развивалось. Если вы поддерживаете закрытие черкизовского рынка, звоните 66-00-664. Если вы не поддерживаете закрытие черкизовского рынка, звоните 66-00-665.
Я просто чуть-чуть буду процитировать. Городские власти обещали закрыть черкизовский рынок 5 раз. Первый раз к началу второй части строительства 3-го транспортного кольца, далее к концу 2006-го,
7-го, 8-го,
7-го, 8-го и наконец 2009-го. Ну и если кто-то еще не знает, могу несколько слов сказать о магнате Тельмане Исмаилове, который ассоциируется с черкизовским рынком. Сам он говорит, что он просто сдает в аренду все эти, так сказать, я так, насколько понимаю, все, что там есть. И ничего он там ничем не владеет. Вот. Как пишут сегодняшние всякие разные издания, в том числе и сайты вот News.ru.com, владелец черкизского рынка Тельман Исмаилов и мэр Лужков, его близкий друг, и существуют разные всякие экспертные мнения, что это вот с одной стороны, скажем, ну, как сейчас говорят, да, подкуп под Юрия Михайловича. С другой стороны, это силовики между собой дерутся.
Да, в общем, там говорят, что второй совладелец, да, черкизовского рынка, он, как у нас все, оказывается, однокурсники Путина, и все занимались с ним дзюдо.
Ну, да, да.
Там как на самом черкизовском рынке было, на этой, как бревно несли с Лениным, там человек 500, и также с Путиным человек 500 занимались дзюдо.
Да.
Вот. И там же еще говорят, завязаны исполняющие обязанности префекта Северного округа,
да,
брат Измаила.
Фигурантом,
да,
дела о контрабанде черкизовского рынка числится новый глава Звездного городка. Вот только не говорят.
Вот, то есть, вот, ну, много народу завязано на эту историю, а не только простые граждане, которые отовариваются или, наоборот, там, продают
говорят,
что-нибудь.
Что конкуренты, это тоже есть. Ну. Конкуренты, говорят. А на месте там будут сейчас построены, как говорят, опять же, чиновники московские, будут построены многоэтажные всякое разное строительство, административные здания, там, развлекательные комплексы, вот это да.
Ну, это я в это верю примерно так же, как в Алтайскую горную зону.
Ты думаешь?
Ну, на данный момент.
Ну, не знаю, там-то как раз легко это верится, если все это дело отдадут кому надо.
Ну, потому что если будут строить, то уже, наверное,
там
построят.
Давно хотели построить.
А если вот вопрос в том, закроют ли это все?
А, до конца.
Ну, конечно.
363-36-59 наш телефон. Очевидцы, милости просим.
Отоваривающиеся, работающие.
Доброе утро.
Согласны.
Алло, здравствуйте.
Согласны.
Здравствуйте.
Доброе утро. Как зовут вас?
Меня зовут Виктор, зовут Екатеринбург.
Екатеринбург.
А вы каким образом связаны с черкизовским рынком?
Ну, я работаю в оптово-розничной торговле.
Так.
И товар в том числе закупаем на черкизовском рынке. Ну и кроме того, есть производство и, соответственно, что-то продаем там.
Не очень хорошо слышно, простите. Производство, которое там на рынке существует, да, этого товара?
Нет, производство находится в другом городе, но реализация в том числе через рынок.
Скажите, это вообще рентабельно, вы, извините, в Екатеринбург из черкизовского рынка вести?
Конечно, рентабельно.
Почему? Вы за 3 копейки покупаете?
Транспортные расходы не такая уж и большая часть по большому счету. А с черкизовского рынка товар уходит на самом деле, ну, просто на всю страну, как бы, тоже назвать город. Ну,
а скажите, пожалуйста.
Дальнего Востока, туда получается прямо от Китай.
Ага. Скажите, да, пожалуйста, как? Можно вопрос вам задать? Скажите, пожалуйста, все, что вы закупаете на черкизовском рынке, это контрафакт? Я просто грубо спрошу вас. Это легально или нелегально?
Это, естественно, все контрафакт. Хотя там продается много нормального, хорошего товара, доброго качества.
Но его невыгодно и покупать, он дорогой. Да?
Да я бы не сказал. Нет? То есть, допустим, некоторые вещи, которые легально производятся в Китае, с легальных фабрик, просто сюда завозятся.
А почему покупаете тогда?
И поэтому он стоит значительно дешевле, чем если ввозят нелегально.
Ага.
То есть, на самом деле, понятно, это нормальный товар.
Понятно. Его... Но сюда вводится нелегально.
Кроме того, там понятно, товар не только из Китая, там товар из Турции, например.
Ну, понятно, откуда только не везут.
В вполне нормального качества.
Для вас закрытие черкизовского рынка хорошо или плохо? Вот последний вопрос.
Конечно, плохо.
Плохо. Понятно. Спасибо большое.
Все, у нас сейчас реклама. Я еще раз напомню наш вопрос, и потом после рекламы подведем итог. Поддерживаете ли вы закрытие черкизовского рынка? Если вы поддерживаете закрытие черкизовского рынка, звоните 66-00-664. Если не поддерживаете закрытие черкизовского рынка, звоните 66-00-665. Еще минуту голосуем.
Вот новый разворот.
Простите, как вас представить?
Реклама.
Новая летняя коллекция в сети магазинов мужских рубашек французской марки «Кафе Катон». Аристократизм, стиль, элегантность сопровождают новую коллекцию «Кафе Катон», в которой представлены 800 моделей галстуков и шелка, 400 моделей рубашек из 100% египетского хлопка, летние поло и пуловеры. Мы рады предложить вам самый большой выбор мужских рубашек в России. Ждем вас в магазинах «Кафе Катон».
Отпуск к морю. Перемена климата, чрезмерное пребывание на солнце, работающие кондиционеры снижают иммунитет и могут безнадежно испортить долгожданный отпуск. Чтобы помочь организму легче адаптироваться к переменам и противостоять инфекциям, под рукой должен быть Амексин. Всего одна таблетка Амексина в неделю укрепит иммунитет и поможет защититься от острых респираторных вирусных инфекций. На курс достаточно одной упаковки. Амексин. Удобно взять с собой.
Амексин. Таблетки 125 мг.
Имеются противопоказания. Перед применением внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
«Комсомольская правда». Читайте сегодня. Как банки выбивают деньги из должников. Эксклюзивное интервью с мамой русской подруги Мела Гибсона. «Комсомольская правда». Газета, которую читают все.
Я буду ждать тебя. Реклама на Эхе. 959-0551.
Разворачивайтесь в марше!
Так, ну мы сейчас голосование-то прервем, вернее, вообще даже его прекратим. Подведем итог. Вот, как раз очень хорошо сейчас распределились голоса. Сейчас я все запишу в протокол. Так,
все ходы.
Конечно, конечно.
Отлично.
Вообще, Лев, знаешь, до последней минуты разрыв составлял 1-2-3 голоса максимум. Угу. Вот, ну, может быть, какое-то что-то вот в атмосфере произошло. И итог окончательный такой. Значит, с разрывом в 9 голосов, да, значит, мы спрашивали, если кто забыл.
Если кто забыл, да.
Забыл. Поддерживаете ли вы закрытие черкизовского рынка? Так вот, 51% ровно поддерживает, 49% ровно не поддерживает. Вот разница пополам. Эти 2% выразились в 9 голосах.
Ага.
То есть вот...
Ну, вот это такая погрешность такая, так называемая.
Практически. Да. Ну, все равно пополам.
Ну, пополам.
Примерно пополам. Да. Ну, так давай еще, может, послушаем.
363-36-59, конечно.
Раз народ у нас завелся. Да, товарищи, вы не забывайте, что еще плюс 7-985-907-45-45 наш СМС.
Слушаем вас. Здравствуйте. Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе. Как вас зовут?
Меня зовут Николай, Саратов.
Так. Да, вы как связаны с черкизовским рынком?
Вы знаете, я с ним вообще как бы с рынком связан. Мне кажется, мы все с рынками связаны.
Ну, сейчас конкретный один.
И, наверное, знаете, вот я за, не за полное закрытие, но за ограничение рынков. Дело в том, что вообще рынок изначально был предназначен для продавцов, которые производят свою продукцию.
Ну, это колхозные рынки какие-то. Это Это же...
Ну, изначально, исторически так складывалось.
Ну, потом уже по-другому сложилось.
Спасибо. Ну, вот, к сожалению, стало по-другому, и, к сожалению, сейчас 80% населения торгует.
Понятно, спасибо большое, спасибо. Извините, ради бога, сейчас немножко мы все-таки для тех, кто
Да, вот там несколько раз даже товарищ Игорь из Москвы написал, продублировал свое сообщение, чтобы мы не пропустили его. Надо закрыть все рынки, оттуда происходит национальный ОПГ, ну, организованная преступная группировка, это кормушка для милиции. Вещи там очень низкого качества, продукты есть и в супермаркетах. Ну, в смысле, еда.
Ну, еда есть, конечно. Только как-то закрыть все рынки. Ну, хорошо, они будут подпольно открыты, все рынки. Ну, смысл закрывать все рынки. А потом, ты говоришь, действительно, колхозные рынки.
Не, ну, были... Сейчас вообще рынок... Это, ну, раньше там было вроде бы подешевле.
Не, сейчас туда...
Раньше, когда наш товарищ звонил из Саратова. Нет, сейчас уже вот мы тут...
Да и раньше.
В рынчик у нас недалеко от дома. Ну, так ходили, там овощи, фрукты хорошие, все. Вот, там произвели реконструкцию. Там хорошие такие два брата азербайджанца было таких прекрасных совершенно. Вот, мы с ними подружились. Они всегда так хорошенько что-нибудь продавали. Там скидочку какую-нибудь делают. Вот, потом они исчезли. Рынок закрыли, перереконструировали его. Он открылся, он стал меньше. Это на молодежный. Угу. Вот он стал меньше. Стал такой, ну, как-то вот, может быть.
Цивилизованный.
Ну, как бы, да. Ну, вот. Типа. И сразу цены бух. Вот. А потом в последнее время такие цены, что мы просто перестали доходить.
Нет, ну, в принципе.
Это
в
общем, просто можно... когда говорят, что это способ дешево там, дешево что-то купить, это не всегда так, потому что можно купить или какие-нибудь паленые, или несвежие.
В принципе, я согласен. Можно закрыть все рынки, все это есть и в магазинах, и в супермаркетах. Это правда. И одежда, кстати. Между прочим, и дешевле даже в магазине.
Я скажу пафосно, развивать цивилизованную торговлю.
Развивать цивилизованную, правильно. 363-36-59. Доброе утро.
Алло.
Да.
Алло.
Здравствуйте. Как? Александр, Санкт-Петербург.
Так, вас что связывает с этой темой?
Ну, я в первую очередь потребитель, и просто хотел сказать, что помимо того, что есть черкизовский рынок и с некачественной продукцией, но есть и торговые сети. Например, в том же Санкт-Петербурге, ну, не буду называть какие, то есть когда... Алло?
Да, мы слушаем.
Ага. Мы вот, все записываем.
Когда туда заходишь в отдел, например, товаров народного потребления, так называемых, где обувь, где одежда, там стоит просто невыносимый химический запах, и там говорит, что только на черкизовском рынке такие товары купить.
Нет, это вы правы, это правда, да. Спасибо вам большое, это правда. Иногда бывают такие товары народного потребления, что, да, что, народа, что народ просто потребляет. Потребляют
страшными химическими запахами. Так, сейчас я посмотрю, чего нам пишут. Так, ой, так тут... Ой, господи боже мой, открыл сообщение, начал читать и испугался. Черкизск, квинтэссенция зла. Потому нужно там еще все солью засыпать Вован из Петербурга, пишет.
Нет, в принципе, опять же, насколько я знаю, в планах московского правительства вообще закрытие рынков. Как ты говоришь, сделать из них цивилизованную торговлю.
Не, ну была же такая же могучая вещь в Лужниках, ярмарка.
Да ничего, закрыли за несколько дней.
И ничего, нет, тоже отоваривался народ, да, и говорили, как мы будем жить без лужи.
Миллионы потеряли и не потеряли, ну, вот, не знаю.
Ну, как-то перешли, наверное, в другую форму торговли. Нет, а главное действительно, что на рынках сейчас уже не настолько дешевле, и вот товар, который заведомо более дешевый, ну, ты видишь, с каким-то там лейблом дорогим, и продается по 500 рублей. Вот не бывает там условно Ив Сен-Лоран
за 500...
Армани джинс не бывает за 500 рублей. Ну вот не существует. Или паленые, или ворованные, или как-то где-то... Прекрасно, мне все-таки нравилась эта история, когда фабрику накрыли в Подмосковье, ну такая небольшая фабрика, там, значит, наши вьетнамские братья делали Rolex. Себестоимость одних часов была 15 рублей.
Из чего же они делали этот Rolex?
Не знаю. Они продавали недорого. Нельзя сказать, что они там по 1500
продавали.
А я
помню, одно время ходили по Москве люди такие, да, такие с бегающими глазками, и там все часы впаривали.
Нет, но это наши туристы часто сталкиваются в зарубежных странах. Приходишь сразу там, здесь, около Пизанской башни, группа кенийцев продает.
Вашироны.
Да, продает часы Вашироны Константина.
Константина Вашироны.
Вот, да. Ну, вот такие бывают всякие чудеса. А говорят, еще Госдума очень любила ходить в роликсах. Но там не они реально-то хороший роликс, там сколько тысяч стоит. Они ходили долларов по 200.
Я знаю.
Но тоже в общем,
можно
прилично.
Можно было в интернете заказать совершенно приличные часы.
Копии.
Практически один в один.
Да, они пишут,
сделанные
это копии.
Совершенно, да. Но не там, не за 15 тысяч долларов, предположим.
А за 15 тысяч рублей.
А за 15, ну да. Ну, даже дешевле.
Даже дешевле.
Не отличишь.
Нет, хорошо, не нет. В чем не написано отличишь. Было, что да. там не совсем настоящее, да. но очень да, похоже. И работает.
По-моему, польская фирма этим занялась. По-моему, это сейчас не может быть.
Да. Так, ну давай мы еще послушаем.
363-3659 наш телефон. Ваша точка зрения на эту проблему. Естественно, те, кто желательно связан.
Ну как-то, да, с черкизовским рынком, с рыночной торговлей.
Доброе утро.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Меня вот Эльнур зовут из Москвы.
Да.
Ну, я предприниматель, ну, то есть просто про рынком. То есть я думаю, что просто нужно налаживать порядок, чтобы... Ну, как этот тот самый левый товар туда попадает? Через наши таможни.
Да.
Кто их пропускает?
Нет, вот товар задержали, это правда. А вот таможников, которые... Ну,
задержали впервые за 10 лет.
Да. А вот таможников, которые это пропустили, все молчат.
Ну,
может быть, сейчас, так сказать, как-то что-то заведены какие-то дела?
То есть, просто рынок, ну, рынок, если там все будет цивилизовано, почему бы и нет?
А цивилизовано в вашем представлении это как?
Ну, чтобы, вот почему я как предприниматель должен думать, откуда этот товар, правильно ли его привезли или нет?
Ну, там бумажки должны быть какие-то соответствующие, ну, похожие на настоящий
сертификат. В нашей стране да. бумажки легко сделать, ты сделают и дадут тебе с бумажками. Как бы получается.
Ну хорошо, а как вы тогда, как вы?
Ну, контролирующие органы, вот таможня не должна пропускать такие товары, те же самые с Китая, да? Должны сертифицировать.
Ну, сейчас, спасибо вам большое. Все это, не например, воровать плохо.
Ну да, ну а что делать?
Да, надо жить честно, ну да.
Ну, понимаешь, ну, Лев, да, ну а что, в таком случае можно сказать, если бы знал бы, был бы этим Путиным.
Не знаю,
потому или мэром Лужковым.
Может быть, многие лукавят, потому что, конечно, купить контрафактный товар намного дешевле, чем истинный. Просто дешевле. Ну, купить за 3 копейки.
Нет привычки.
Купить за 3 копейки, а продать за 23 копейки. И вот на эту вот разницу, собственно говоря,
ну да, что говорить, если вот настоящая хорошая вещь, там ты ее проносишь, условно говоря, 3 года, а эту 3 месяца. Ну ничего, ну, я 3 месяца по фарсу еще одну куплю.
Такую же, кстати.
Да, ну что...
Какой-нибудь пластмассовый ведро, например, который там через 2 недели лопается. Еще пойдешь одно купишь.
Вот нам пишет Алла, рыночная цена в 2 раза ниже магазина. Ну, о чем мы говорили? Не всегда, и не всяко, и не на каждом рынке, не на каждом магазине.
Это правда.
Вот, ну что, ну, более-менее мы так закруглились. Алексей Воробьев очень серьезно смотрит на экран компьютера. Я надеюсь, ничего у нас больше не упало за минувшие там 15, за полчаса никакие самолеты. Ну, давайте новости.
Развернитесь, пожалуйста. Разворот.
У нас сейчас ностальгическая страничка, потому что долгие годы в нашем утреннем развороте присутствовала рубрика «Кредит доверия», где эксперт делился своими суждениями по разным актуальным...
Это в этом смысле?
Да, по разным актуальным вопросам. Вот. И ностальгия замучила нас. Мы решили себе Михаилу Бергеру позвонить с утра. Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе.
Вот, но мы...
Мы в связи с чем, собственно говоря?
Мы к вам по делу, а не просто вот так, не только лишь из ностальгических побуждений.
Денег нет.
И не будет, мы предполагаем.
Но если вы были аферист Мейдов, тогда бы, конечно,
да.
что-нибудь...
Тогда бы мы, может, нажали.
Вот. Да, мы мечтать.
Мы хотели поговорить вот про этого замечательного человека, который получил 150 лет тюрьмы. У нас многие граждане продолжают.
А жить ему осталось приблизительно 13 лет.
Нет, сказал его адвокат. Видимо, бия на жалость, да. выколачивая слезу из налогоплательщика. Знаете, я вот... Вот у меня, ну, понятно, что человек мало сведущий в этих всех аферистических делах, но меня просто поразила эта история в каком смысле? Ну, вот у нас был МММ, были другие, там, Чарабанк и прочие пирамиды, пирамидальные структуры. Ну, у нас молодая демократия, молодой капитализм, все у нас молодая экономика, но у них-то 300-летний опыт. У них же бог знает, чего они
и
только...
И судя по Бернарду Мейдоффу, с человеческим лицом.
С человеческим лицом. Человек, сколько он, 20 лет он обманывал... Причем не просто там частных вкладчиков, их можно обмануть, но
вот
обманывал...
Этот Made of Securities.
Да, обманывал огромные фирмы. Вот, может быть, вы нам каким-то образом сможете, ну, прояснить, не знаю, механизм, не механизм, как можно в течение 20 лет обманывать всех.
И что это такое, это так называемая схема Понци, по которой он всех обманывал?
Смотрите, во-первых, я думаю, что первый пункт... повестка нашего собрания состоит в том, что Россия не является страной дураков, или, по крайней мере, не является чем-то уникальным, и пирамиды можно строить на самых развитых и совершенных рынках.
Это слава богу, это вот всегда у нас у Бергера всегда есть позитив, когда конечно, по пятницам конечно. Говорят, да, и Бунтман просит, ну а теперь какой-нибудь позитив в конце, а тут позитив прямо с самого начала.
Конечно, причем, более того, я хочу сказать, что нам учиться и учиться, потому что у нас-то развиты пирамиды, все-таки сравните масштаб, у нас пирамидоиды, ну некие такие...
Пирамидульки.
Да, пирамидоиды, пирамидульки, да. Просто детские игрушки. Или такая модель 1 к 100, знаете, такие, как автомобиль.
Маленькие машиночки, да, такие.
Маленькие машиночки. Потом, конечно, ясно, что Мавроди нужно было хорошо учиться, тогда, может быть, было бы и больше, и дольше. Все-таки Медов крупная фигура. Вот это важная вещь. Смотрите, если говорить серьезно, то вот каковы уроки. А, нет авторитетов. Для американского правосудия и для этой машины. Это просто такая безжалостная машина правосудия. Для нее нет авторитетов, нет заслуг каких-то исторических. Хотя, то есть, они где-то есть, но они не являются, не снимают ответственности с фигуранта. И, конечно же, скорость, с которой вскрыто, расследовано и как бы приведено в судебное состояние. Да, и состоялось решение суда. Я, конечно, против троек судебных, но все-таки, я, помните ли вы, сколько лет разыскивали Мавроди, который жил тут на Фрунзенской набережной в Москве? Многие герои пирамид по-прежнему где-то спокойно тратят собранные в поте лица деньги.
Госпожа Властелина вот несколько раз пыталась реинкарнироваться.
Абсолютно. Вот. И здесь, конечно, очень важно, как это сработало. Что касается 150 лет, ну, такова практика американского правосудия, там, конечно, ну, есть, знаете, там, 4 пожизненных заключения.
Да-да-да-да, нет, я лично не удивлен, потому что, ну, тут некоторые наши слушатели, как это 150 лет, когда, сколько же ему будет лет, когда он выйдет?
Это называется, по
совокупности. Ну, да, то есть там не поглощает больше меньше.
Да, суд очень оптимистично смотрит на продолжительность жизни, давая такие фантастические сроки.
Верит в бессмертие и перерождение душ. Видимо.
Да. Здесь, конечно же, очень важно продемонстрировать, что человек получил по максимуму. Знаете, не от и до. А вот нужна была демонстрация максимума. Поэтому я на самом деле думаю, что для Медоффа такой драматической разницы между 12 и 150 нет. Ну, если между 50 и 150 было бы. Но 12... В общем, это тоже близко к...
Пожизненному. Ну, сейчас да, любой срок для него практически пожизненный, ну, потому что просто, не молодой человек.
71 год, напомним, да, человеку. Вот. А все-таки, вот любопытно, Михаил, как он попался-то, на чем? Столько лет и вот на чем-то попался?
На самом деле, он попался ведь не так, как наши строители пирамид, потому что очередь людей, сдающих деньги, стала оставаться очереди людей, ожидающих своих денег. На самом деле, его подкосил финансовый кризис, вы будете смеяться. Просто когда на рынке обращалось большое количество таких, ну, денег легких, больших, когда люди с удовольствием, не вдаваясь в подробности, сдавали свои суммы под какие-то немыслимые, скажем там, для американского рынка 10-12%, 15-20%, что это для России как-то кажется нормой, но там это просто, это как что-то запредельное, да? И когда эти деньги обращались, надувались, когда под вложенные деньги выпускались всякие ценные бумаги, а под выпущенные ценные бумаги еще выпускались деньги, все работало хорошо, и если бы не этот несчастный человек, который не смог первым заплатить за квартиру очередной взнос, и потом бы это домино не посыпалось бы по всему миру.
Ипотечный кризис наш любимый.
Да, конечно, это длилось бы еще долго и счастливо. Это просто, вы знаете, сага вот, о пирамидах была бы бесконечной.
Но
просто...
все-таки вот я вот хочу как-то вот понять, ну ведь действительно такие беспредельные проценты человек выплачивает долгие годы, но почему это не насторожило-то никого? Вот вы сейчас говорите, очень быстро это дело распутали, быстро только осудили, наказали.
Так он особо и не отпирался.
Как?
Да,
вы, почему?
Топливный шланг просто выдернул. Кризис выдернул из этой машинки топливный шланг. Мотор заглох. Вот, ну, грубо говоря, да, то есть в эту систему перестали поступать деньги. Теперь смотрите, вы знаете, российский гражданин, американский гражданин, там, гражданин Лесото, остается человеком со своими слабостями и страстями. И, знаете, вот эта магия, понимаете, это же все-таки из психотерапии какая-то.
Магия больших чисел.
Магия больших чисел. И смотрите, это очень здорово действует. Слушайте, глава, ну, то есть первый человек на бирже, да, такой солидный мужик, все-таки, знаете, там, 70 лет, ну, вроде трудно его заподозрить в чем-то таком, с потрясающей своей личной историей.
Как говорят, положительный.
Да, и он сказал, знаете, на чем? На стремлении человека попасть в какую-то ну, в клуб для избранных. Это, конечно, слабость свойственна многим, и особенно людям с состоянием. Ну вот деньги есть, там много есть, но я как все там, слушайте, ну, десятки тысяч миллионеров в Америке, подумаешь, но я один из немногих, кого вот запустили в этот клуб, потому что ведь это был потрясающий маркетинговый ход. Невозможно было принести деньги Мэддов. На самом деле, это было очень сложно.
Что еще любят?
Да. Как в КПСР вступить, знаете?
Ну да.
Надо было стремиться.
Да.
Нести, отказываться.
Да, такой элитный клуб, да.
Да, в кандидатах ходить. И это, конечно, просто невероятно притягательно действовало. И, конечно, люди где-нибудь там задним умом, передним, средним, думали, ну, это какие-нибудь, наверное, такие грязные намибийские алмазы, наверное, какое-нибудь приторговывание оружия.
Русские,
ну,
калашниковые там какие-нибудь.
Ну, да. Мы понимаем, что, конечно, на нормальном рынке таких денег нет, но поскольку это где-то через 5 прослоек, через дочек, внучек там и сестер, в корпоративном смысле, где-то освещается, мы...
Через корпоративную тещу.
Вот, да, кстати, о тещах. Что меня еще поразило, что по решению суда у Мэддофа будет конфисковано все принадлежащее ему, и мы, это все на него, оказывается, записано. У нас-то обычно все тещи, ну, жены, конечно, дети, а тут конечно. Все яхты, дома, автомобили, банковские счеты, все на него.
У жены тоже там 70 миллионов, по-моему.
Но она право на них имела, она оспарила на них права.
Что-то он написал все-таки на...
Да. Но большинство на него записано. Вот человек не боялся.
Да. Ну, все-таки, вот, видимо, ему надо было у наших депутатов поучиться и прочих, и чиновников. Они бы ему рассказали, как правильно... То есть работать-то каждый может. Как сохранить нажитое непосильным трудом? Это отдельная история. Но я обращаю ваше внимание на следующую вещь. Все-таки жене Мэддофа оставили...
2,5 миллиона.
Да, 2,5 миллиона. Ну, раньше она не сдавала их в рост никуда, ни в какой пирамиде.
Снова не начали. С 2,5 миллионов, как из зернышка, новая пирамида. Мэддов 2 там.
И это неизвестное.
Вот, ну хорошо, спасибо. Михаил Бергер у нас был в утреннем развороте, но мы как-то пытались разобраться. Я считаю, вообще, Лёва, что это просто гениальный человек.
А вот видишь, Вован пишет, вор должен сидеть в тюрьме, хотя мужик молодец.
Да, ну гениальный просто человек.
Вот. Конечно. Нет,
может, он родится
симпатичный было, такой.
Нет, я говорю, положительный мужчина. Мэддов. Такие, знаешь, такие пожилые граждане, они парфюм рекламируют. Вот, всяких там, ну, такого, у него прическа такая, все, у него костюмы, он едет где-нибудь там.
Виднее мужская красота в морщинах и в седине, как пелось в одном известном, мюзикле.
Да. Что толку в этих гнусных стариках?
Вот именно.
Смешон, не первый свежести, жених. Новости у нас на Эхе.
Вот новый разворот. Последние экономические новости.
10:45 в Москве. Еще раз доброе утро. Торги на ММВБ этим утром открыли снижением курса доллара и небольшим усилением евро. О курсах основных валют на эти минуты расскажет начальник отдела информационно-аналитического управления ММВБ Денис Гейнс.
Сегодня на российском валютном рынке наблюдается некоторое ослабление доллара по отношению к рублю и плавное усиление единоевропейской валюты по отношению к рублю. Курс доллара США расчетами завтра сейчас составляет 31 рубль ровно. Это примерно на 22 копейки ниже среднеизвестного курса понедельника. Курс единоевропейской валюты расчетами завтра составляет 43 рубля 85,5 копеек. Это приблизительно на 5 копеек выше среднеизвестного курса понедельника.
Как сообщил аналитик ММВБ, активность участников рынка достаточно умеренная, суммарный объем сделок чуть более 2 миллиардов долларов. Рынок акций открылся сегодня ростом цен большинства голубых фишек. На позитивном внешнем фоне выросли мировые фондовые площадки и взлетело к 73 долларам за баррель нефть. Индекс ММВБ за минуту торгов превысил 1000 пунктов. К 10:31 по Москве индекс ММВБ вырос более чем на 1.5%. Основные фишки подорожали на 0.7-2.6%. Американские фондовые индексы накануне выросли вслед за котировками акций нефтяных компаний. Фьючерсы на индексы США плавно растут сегодня. Контракт на индекс S&P 500 вырос на 0.2%. Нефтяной рынок также близок к достижению рекордного показателя по квартальному росту цен. Цена августовского фьючерса на WTI на NYMEX 29 июня выросла на $2.33, достигнув отметки в 71,49 доллара за баррель. Стоимость нефти с начала 2009 года взлетела в общей сложности на 64%. Доллар США в понедельник упал на 0.3% относительно основных валют. Сырьевые товары становятся все более привлекательными для инвесторов. Ну и наконец, некоторые улучшения японских экономических показателей и ослабление иены подтолкнули сегодня вверх котировки на крупнейшей в Азии токийской фондовой бирже. бирже. Однако к концу рабочего дня их рост практически остановился. К завершению торгов на 10 часов по Москве на 1,79% поднялся индекс Никей, который отражает курсы акций 225 ведущих компаний Японии. Мы следим за развитием событий.
Разворачивайтесь в марше!
Я вот за что люблю экономические новости? Вроде все по-русски.
Нет, ну красиво.
Нет, больше я люблю красиво. Только разговор компьютерщиков. Завораживает. Компьютерщиков, то есть они говорят,
что... Компьютерщиков, вот... я тебе сказал, у них рисковато, а тут завораживает.
А тут завораживает. Нет, завораживает. Вот когда я... Была прекрасная фраза, легли в боковой тренд. Вот сегодня, к сожалению, не прозвучало. Так, ну у нас этот человек, которого мы все с 9 утра говорили, вот мы разбудим тут одного. Вот
футболиста.
Мы позволим мы говорили, знатока, я помню, там, уимблдонца.
Да.
Василий Уткин, добро, пора вставать.
Доброе утро.
Доброе.
Вот сегодня бодренький, уже такой готов был где-то внутренне, видимо.
Биологические часы сработали, это называется.
У нас вчера был рекордно длинный день трудовой.
Ну вот.
Потому что на Уимблдоне же вчера первый раз играли после наступления темноты.
Да вы что?
Да.
И как это выглядит в сумеречный Уимблдон?
Ну, в сумеречный Уимблдон выглядит очень интересно. Дело в том, что просто, если они достроили раздвижную крышу на центральном корте, и вот вчера ее закрыли, наконец-то. Вчера пошел чуть-чуть дождик, и ее, наконец, закрыли. Первый раз пошел дождь за весь Уимблдон. Какой-то феноменально бездождливый. Вот. И наша Динара Сахина, кстати, стала первой, кто выиграл под крышей на Уимблдоне. Первый за 100 с лишним лет.
У нас каждый день какой-то юбилей. То вчера мы отмечали 60 лет первого телерепортажа стадиона Динамо. Да. Сегодня первый за 100 лет сдвижка крыши. Мы это назвали купе кабриолет. Вот ты любишь, Сан Саныч, спрашивать, почему машина без крыши дороже, чем машина с крышей. Вот мы назвали это Уимблдон ЦЦ.
Совершенно верно. Ну и в результате вот все это затянулось, и здесь же есть такое культовое место, называется гора Хенмана. Вот, Хенман — это был английский теннисист, который много лет пытался выиграть все это дело. И вот тут среди кортов и прочих мест есть просто гора, такой холм, перед которым установлен большой экран. И вот там люди, которые не могут попасть на центральные корты, где все места, как правило, заняты, они там лежат, загорают и смотрят теннис на этом огромном экране. И вот вчера впервые таким образом они там могли это сделать в темноте. Это было так романтично. Вот, я подумал, что, в принципе, только ради этого стоило строить крышу над центральным кортом, чтобы вот после наступления темноты люди на этом холме могли лежа в обнимку смотреть теннис.
Смотри, как природа все устроила. Ведь не... вот если в первый же день пошел дождь, ну что, пошел дождь, сдвинули крышу, вроде как, а тут целую неделю ждали, пока вот все-таки...
Да, это получилось романтично.
Интересно,
я думаю, что в конце концов эта крыша, она скажется на английской демографии, потому что этой горе Хенмана, я думаю, что может услышать много романтических историй.
Знакомство, ну, конечно, потом за весь день с девушкой познакомишься, обсудишь все вопросы, можно уже...
Ну, ты все-таки плохо думаешь об англичанах, не знакомство, это развитие знакомства, с первого раза так
в темноте.
К демографии не приступишь.
Ну да, не, я говорю, ну с этого уже начинается.
Следующий этап, видимо, за крышей какие-то мягкие такие кресла дальше появятся, там, где можно смотреть, лежаки.
Гамаки, вот, знаешь, в вип-ложах. Представим такие.
Возможно.
Вот, ну, Василий, тут про Уимблдон сегодня нам много чего пишут вот здесь, вот на нашей родине. Вот, в том числе, вот Daily Mail, правда, цитируют, говорят, что физическая привлекательность теннисисток, вот так в лоб, а не их место в мировом рейтинге, является одним из определяющих факторов, согласно которому участница Уимблдонского турнира...
Сейчас я как раз смотрю, Евроньюз вот у нас тут. Как
да, за спиной. Да, только что Федерер играл в...
Привлекательность.
Играл только что он в костюме, просто в хорошем костюме.
Ну, я тебе скажу, все-таки на любителя привлекательности.
На Сирену Вильямс там. Так вот, Василий, значит, и пишут, что от физической привлекательности вот, буквально зависит, кто будет играть на первом корте, а кто на остальных. Вот жалуется Динара Сафина так, ну, слегка, что до сих пор она первая ракетка ни разу не выходила на центральный корт. Светлана Кузнецова играла она аж на 14-й корт.
Кастинг не прошла.
То есть, говорит, вот кастинг, получается, не прошла. Я, говорит, уважаю девочек, они отличные теннисистки, говорит Кузнецова, но для меня это кажется странным. Я не понимаю, какова стратегия, каков план составлять такое расписание. Вот как там изнутри это видится проблема? Или она вообще никак? Или ее нету там?
Во-первых, Динара вчера играла на центральном корте.
Ну вот, значит, она пожаловалась, и пожалуйста.
Да, причем играла с Эмили Морисмо. Тоже даме вполне своеобразного облика и манер поведения, как ты, наверное, знаешь.
Ну, мускулистая такая девушка.
Ну, мускулистая.
И не только, физически развит, как говорили, да.
Да. Ну, ты знаешь, вот если честно, об этом как-то не приходилось здесь разговаривать. Ну, наверное, такая тема существует, ну, а, собственно говоря, почему бы нет? Вот я даже не думаю. Я, вот мне кажется, что а мальчики и девочки, которые подают мячи, я уверен, что центральный корт отбирает посимпатичнее.
Ну да, в общем, говорят же, что зрелище, оно для зрителя. Как говорят, футбол для зрителя, теннис тоже для зрителя. Ну, да. как-то надо выбирать, отдавать предпочтение. Вот писали, что действительно катастрофа для Уимблдона, что Шарапова так рано выбыла, потому что люди приходили на нее поглядеть, занимали места, ждали, что крыша над ней сомкнется.
Ну, сестрички-то остались, сестрички Вильямс, две красавицы наши.
Ну да, но все-таки вчера у нас как хорошо играли Дементьев с Весниной. Глаз радуется. Тут наша блондинка талантливая, там наша талантливая блондинка. Василий, а вот еще такая проблема. У нас теннис сейчас там какой популярнее, женский или мужской? Потому что одно время было, что, ну, говорит, в женском особой интриги нет, и особых красавиц какой-то период не было. Была Анна Курникова, которая, правда, ничего не выигрывала. Вот, но она была хороша и хороша сама по себе, ей даже это и не нужно было. А вот у мужиков шла борьба, вот там борьба, поэтому мужской теннис, он как-то даже пользовался вроде бы большим успехом. А сейчас вот там изнутри, что народ охотнее смотрит, дам или кавалеров?
Ну, ты понимаешь, измерить, конечно, сложно. Мужской теннис, конечно, популярнее. Это показывают все исследования, подсчеты и так далее. Популярнее довольно заметно. Но, конечно, вот от года к году, от сезона к сезону, это трудно измерить. В этом году, конечно, все ждут, что главный зритель теннисный в Англии может приехать на финал, наконец-то, а именно королева.
Вот мы вчера говорили, да, что там целая же интрига в связи с этим.
Вот это вот то, что Энди Мари, теннисист, который наконец-то может английский, действительно может выиграть Уимблдон. То есть, выиграть это один вопрос. Вот многие годы болели за Хенмана, но Хенман, конечно, не мог.
Но это, говорит наш национальный лидер, это были хотелки.
Да, а вот сейчас это такие уже кряхтелки и сопелки. То есть, он действительно может, действительно может. Вчера у него был потрясающий нервный матч. Вот, он 5 сетов почему-то мучил этого швейцарского человека по имени Вавренко. Вот, и мучил себя, и мучил всех окружающих. Ну, нервничал очень человек. Вот, видимо, понял, что уже близко, и стало его трясти. И это, конечно, определяет специфику интереса в этом году, потому что такого не было давно. Ведь англичане не выигрывали у Уимблдона мужчин больше 70 лет.
Ну да, с Фреда Перри, по-моему, с 36-го года.
Совершенно верно, там где-то так. Вот. То есть, это, конечно, скорее такие тематические оттенки интереса.
Василий, извини, что-то хотел сказать.
Нет, ну говори.
Хорошо. Вот, понятно, что ты на Уимблдоне и вообще в Лондоне не первый раз, но это наивные люди, которые полагают, что приехав в какую-нибудь большую европейскую столицу, обойдя ее за 3 дня путем автобусной экскурсии, можно понять город.
Больше не приезжать.
Вот. Я понимаю, что приехав в этот раз на Уимблдон, в Лондон, ты должен был чему-то вот удивиться, чему-то, как, помнишь, посылал нового наблюдателя. Сюда в разведку.
Знаешь, на самом деле, вот может покажется банальным, но настолько редкая для Англии погода стоит. Но действительно не вспомнить, когда на Уимблдоне практически нет дождя. Вот вчера закрывали эти корты. Слушай, ну такой смешной дождик был. Ну просто покапал, ни один зонтик не раскрылся, понимаешь? Но чувствуется, что все вот эти люди, которые открывают и закрывают корты, эти мускулистые ребята и девахи, значит, вот девочка обязательно есть закрывающая на каждом корте. Вот этот таскающий брезент, да. Ну, чтобы не было оснований у феминистов что-то там говорить. Вот. Что вчера, мне кажется, просто для удовольствия сбегали туда-сюда с этими брезентами, закрыли крышу, соответственно, вот, и все там подобное. Потому что, ну, повод, ну, ерундовый совершенно повод.
Ну, боялись, что случай просто не представится.
Надо попробовать.
Ну, надо, конечно.
Вот это вот специфика. И вот эта вот жара, она, конечно, очень многое меняет. Потому что я никогда не видал, чтобы здесь людей из кортов выносили. А действительно, бывает так, что люди теряют сознание и, так сказать, оказывают первую помощь.
На той неделе сказали, даже в какой-то из игровых дней 126 человек обратились за помощью медицинской.
А еще вчера очень смешно было. Вчера здесь есть такой человек, называется исполнительный директор по связям с общественностью. То есть не то чтобы пресс-атташе, но здесь у многих очень людей вот в лаун-теннисном клубе, которые занимают должности по нашим понятиям вторичные. У них очень цветистые титулы. Почему? Наверное, я думаю, это связано с тем, что здесь, допустим, вот Уимблдонский клуб теннис, лаун-теннисный клуб, возглавляет, например, глава его, президент. Это герцог Кентский, там, брат королевы. То есть понятно, что он возглавляет его номинально. Должен что-то реально, это все, что все это делать, правильно? Уже не прощает, там в офисе не сидит, бумаги не подписывает, да, и реально делом не руководит. Вот он его возглавляет. Вот, поэтому человек, который с общественностью общается, он тоже называется сразу исполнительный директор. Он вчера издал прелюбопытнейшие документы, потому что сейчас же все боятся свиного гриппа. Вот. И здесь, значит, порядка десятка человек в обслуживающем персонале у Имблдона, они заболели гриппом, не свиным, но заболели гриппом. И вот это все обсуждается, муссируется, и, значит, он вчера издал специальную бумагу, которую описал всем известное, на самом деле. Он описал симптомы гриппа наступления и обратился к публике с вами. Вот, если вы чувствуете себя так, лучше не приезжайте на Уимблдон.
Лучше не ешьте свинину.
Лучше не приезжайте на Уимблдон, потому что может случиться так, что вы заразите кого-то. То есть вот примерно так, что вот, видите, если все-таки у вас, если на улице дождь, не забывайте надевать калоши. Если иначе вы можете промочить ноги, вот, и тем самым, ну и так далее, и тому подобное. Очень трогательный документ. Вот, если бы я свободнее читал по-английски, я бы, возможно, постарался...
Сочетал что-нибудь из этого.
Ладен джентльмен, да. Имейте совесть.
Имейте совесть, не надевайте галоши, не кушайте свинину. Хорошо, Вась, ну, в общем,
спасибо.
Спасибо, удачного дня, и завтра мы тебя опять будем будить. Счастливо.
Давай.
Разворот.